Радиомаяк.ру представляет. Обездоленные.
Дорогие наши слушатели, доброе утро еще раз вам всем. И сегодня у нас, пожалуй, уникальный случай в обездоленных, вообще в кинообозрениях, скажем так. Потому что мы сегодня будем говорить о фильмах человека, который не был ни режиссером, ни оператором, ни актером не был, ни сценаристом, ни даже монтажером. А вот такое понятие, как фильмы этого человека, есть. Потому что на этой неделе не стало Эннио Морриконе, да, и великого человека, да, действительно, с которым там много-много поколений связано вот с его фильмами. И я рад приветствовать на связи с нашей студией Василия Горчакова. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Да, спасибо большое, что вы снова с нами. Рад этому. Переводчик кинофильмов и видеофильмов, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер, продюсер. И сегодня, вот я еще раз повторюсь, наш главный герой Эннио Морриконе. Василий, а вы знаете вот другого такого, может быть, действительно, другую такую фигуру, которого можно было бы назвать действительно композитором, у которого были бы свои фильмы и фильмография даже, да, вот в интернете?
Вы знаете, честно говоря, наверное, никто не сравнится с Эннио Морриконе, потому что это человек, который написал музыку к больше, чем 400 фильмов. Это раз. Вот. Но, с другой стороны, его сравнивают с такими людьми, как Херман, который написал все саундтреки, так сказать, к Хичкоку, или, например, Нина Рота, который написал тоже очень, очень много. Но при этом, конечно, Морриконе стоит просто отдельно, вот таким вот огромным, я не знаю, айсбергом или Парамаунтом. Знаете, Парамаунт вот такая огромная скала. Вот. То, что случилось вот буквально недавно, просто во-первых, у вас в передаче как бы идет музыкальной заставкой музыка из фильма, которого написал Эннио Морриконе.
Профессионал, да?
Да, профессионал. Это, кстати, один из самых его известных фильмов, но еще там много-много-много другого. И вот это случилось буквально на днях. Он еще, он был, конечно, не молод, ему был 91 год, и вдруг он буквально за неделю вот до того, как случилось, упал, сломал себе бедро, осложнение, и вот нет у нас Эннио Морриконе. Но вот это, как говорится, человек, который никуда не денется, потому что музыка его останется навсегда с нами, во всех, так сказать, проявлениях, в кино, в заставках, я не знаю, даже в телефоне там или где-то еще.
Удивительно, ведь его фильмы с его музыкой, там вот последний, знаете, у нас иногда так говорят, крайний. Какие-то вот суеверные люди появились резко. Вот, начинает вместо последней говорить крайний. Но последний фильм вышел в 16-м году, то есть он до 80, грубо говоря, 8 лет был в здравом уме, в творческой форме, да, и работать продолжал. Удивительно, конечно, удивительно. Я вот, знаете, Василий, вы, наверное, меня поддержите, мы с вами пережили 90-е годы, когда вообще отношение к звуку в кино, оно опустилось не то что ниже плинтуса, а через несколько люков, пробив днище, значит, ушло куда-то в небытие, потому что фильмы вот 90-х годов, особенно первой половины, да, где саундтреки, в кавычках, которые саундтреками нельзя назвать, сыграны на какой-нибудь балалайке типа Yamaha там или Korg одним пальцем, вот, небрежно записано, отвратительно все. Эннио Морриконе, он возвращает нам ощущение, да, каждый раз, когда ты смотришь его фильм, как много значит музыка для кинематографа и как она может говорить за те несказанные слова, чувства, мысли, которые режиссер хочет передать зрителю. Да, это фантастика же, просто фантастика. И вот вы знаете, я, наверное, профессионал, вот которого вы упоминали, да, который у нас играет в заставке «Обездоленных». Действительно, это фильм с Бельмондо, Бельмондо, да, но я, конечно, вот в мои там ранние школьные годы, ну не ранние уже, средние школьные годы, пришлись на «Спрут», «Ла Пьовра», да, вот этот сериал с про Коррадо Катани, которого играл Микеле Плачидо. А ведь Микеле Плачидо до этого сериала, он же, в принципе, играл дешевый, в дешевых фильмах каких-то героев-любовников. Вот, я несколько лент его видел. То на сеновале девчонку, так сказать, зацепит.
Так. Ну, не надо. Так уж.
Ну, не, ну, такой был развеселый.
Моего хорошего знакомого Микеле Плачидо.
Не-не-не, я не принижаю. Но я к тому, что, конечно, в вот именно «Спрут», да, сделал, мне кажется, и благодаря музыке первостепенно, вот она играет на фоне, да, моего голоса, хотя на самом деле это мой голос, фон этой музыки. И сразу же у телесериала, да, у постановки, которая, ну, в принципе, является мылом по жанру своему, да, вдруг появляется глубина чудо невероятная, правда?
Да, вы знаете, у меня вот, когда я знал, что я буду говорить с вами на эту тему, я подумал, что, вы знаете, есть фильмы, в которых есть хорошая музыка, а вот есть фильмы, в которых есть музыка, и они становятся хорошими. Вот Морриконе, вот как бы задавал уже своей музыкой как бы тему фильма, если там был Морриконе. А вы знаете, что, кстати, он... обладатель, помимо прочего, мы этому скажем еще, он даже получил премию «Золотого орла» за музыку к фильму «74 метра». Да. Вот, у нас. Он и у нас писал, и все прочее. Кстати, да. Тут я еще хотел бы сказать, неожиданно перекинувшись, что удивительная судьба. Он родился в очень кинематографической семье, где отец был, так сказать, музыкант, писал тоже какую-то музыку для фильмов, ну, конечно, не в таком объеме, как Эннио Морриконе, и играл он на трубе. И в 14 лет Эннио Морриконе поступил в Академию Святой Чичили, такая вот, где он обучался музыке. И знаете, кто его был сокурсником? Серджио Леоне.
Вот. Они же много сделали фильмов вместе, да?
Они начали вместе и как бы состоялись вместе, как как потрясающие, замечательные люди. Ну, честно говоря, ведь первые вот такие известные фильмы, для которых писал музыку Эннио Морриконе, было, что, я вам скажу, это фильмы Серджио Леоне, такие, как называется, спагетти вестерны. Да. Это с Клинтом Иствудом и так далее, и так далее. И вот и первый, второй, третий, я имею в виду «За пригоршню долларов», «За несколько долларов» и «Хороший, плохой, злой». Вот они как бы шли по нарастающей. И потом, Эннио Морриконе написал, я еще раз говорю, музыку для более чем 400 фильмов, но практически для всех фильмов Серджио Леоне. И тут есть даже, вот я скажу, ну, невозможно в нашей короткой передаче рассказать все. Я вам расскажу, как не понял. Когда Серджио Леоне снял свой фильм «Однажды в Америке», который был заявлен на там 5-6 Оскаров и так далее, по какой-то технической причине забыли там указать какие-то данные биографические, что-то еще, и Эннио Морриконе выпал из этого списка и не получил тогда Оскара, хотя все остальные, так сказать, номинации были удостоены. Вот так смешно. Кстати, Эннио Морриконе очень интересно, он сначала получил премию за вклад в киноискусство обычно отдают пожилым людям, которые, ну, как бы, ну, всегда где-то, но никогда ничего-то. И вот он сначала получил вот как за вклад за все, а потом лично за уже музыку к фильму, как известно, вот эту отвратительную восьмерку, семерку у...
Омерзительную,
вот,
да.
Да, омерзительную у Тарантино. Вот такие тоже вот были повороты.
Василий Горчаков, друзья мои, с нами сегодня. Переводчик кинофильмов, видеофильмов, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер, продюсер. Василий, а вот если вернуться чуть-чуть к Серджио Леоне, да, вот этот жанр спагетти-вестерн, вот как вы объясните популярность этих фильмов, если, условно говоря, иностранец, ну, иностранцы, да, делают кино про историю, ну, совсем определенной другой страны, как бы, да, вот, ну, на нашей памяти есть не то чтобы история, но вот фильм «Жара», где, а, «Красная», «Красная жара», да, да, где немец Шварценеггер сыграл нашего
австриец.
Ну да, да, ну да, близко, австриец Шварценеггер сыграл советского офицера милиции, да, вот, и все смеялись над ним, вот ржака изображают как комедию какую-то, да, а вот спагетти вестерны, они, соответственно, в самих Соединенных Штатах, об истории которых, собственно говоря, и в этих, ну, как бы рассказываются, да, сказки, вот как были восприняты эти фильмы?
Ну, восприняты были, как сказать, сначала с неким недоумением, с подозрением, а потом на ура. Ведь все три фильма, в которых, собственно, началось сотрудничество Леоне и Морриконе, это было за, ну, как говорится, с Клинтом Иствудом, за, ну как, за пригоршню долларов, за несколько долларов, затем «Хороший, плохой, злой», такая вот трилогия. Она стала более популярна, вот эта трилогия, я имею в виду, чем американские вестерны. И американцы восприняли ее как свою. Настолько она отвечала вот законам жанра и так далее. И, собственно, вот с этого началось восхождение и Морриконе, и все прочее. Они, кстати, я же говорил, что они были с Морриконе и Леоне были одноклассниками. Они учились вместе. И они все время работали вместе. И вот многие говорят, что, к сожалению, Леоне умер на 30 лет раньше, чем Морриконе, иначе бы они еще сняли очень-очень много всего. Кстати, между прочим, я вспоминаю, когда здесь был привезен фильм «Однажды в Америке», к которому, естественно, написал музыку тоже Эннио Морриконе. И начались переговоры с, ну, с, и с Леоне, и, конечно, с Морриконе, и должен был состояться, ну, совершенно, наверное, потрясающий проект. Леоне хотел снимать фильм про блокаду Ленинграда, где, естественно, должен был музыку писать, ну, Морриконе. То есть вот это из несостоявшегося. Это, то есть я даже боюсь подумать, какое это, что это могло бы быть. Вот так вот.
Василий, а как вам кажется, вот великолепная музыку-то она сейчас играет, да, из, так сказать, «Однажды в Америке», а не, вот смотрите, все-таки речь-то идет о, ну, изначально о кровавых бандитах. Вот, да, и вот эта музыка, она, соответственно, вот такой, с моральной точки зрения, получается, не служит тому, чтобы романтизировать бандитизм, так сказать, ну, как бы, так сказать, с общественной позиции, да, да, предать головорезам, а мы же все читали истории про реальных американских бандитов, да, начала 20 века, там, первой половины 20-го, это же страшные люди, они людей в тазах муровали, вот, жесткие и непримиримые, А тут такая вот красивая мелодия, которую смотришь ты так на них и думаешь, какие мальчики хорошие, замечательные ребятки. Ну, просто у них работа такая, бандитизм. Вот как вы думаете?
А как насчет фильма «Бригада» с хорошей музыкой? А как насчет фильма «Бандитский Петербург»?
А вы знаете, Василий, может быть, в вашу копилку, я присутствовал однажды на свадьбе человека, которому, значит, в ЗАГСе местный пианист с этим, с балалайкой типа Ямаха, значит, вдруг начал, когда выходили жених с невестой получать кольца, вдруг начал играть марш как раз из «Бандитского Петербурга». Причем это происходило в Москве, и это было очень смешно, и никто этого пианиста не остановил. Действительно, чудовищно. Вот. Но если серьезно, вот, вот искусство, которое романтизирует, как бы говорится, зло. Вот это же большой вопрос, очень большой.
Ну, как вам сказать? Ведь что такое вот вестерн? Вестерн, да, естественно, это тоже фильм про, так сказать, ну, скажем, людей с пониженной социальной ответственностью, которые скачут на лошадях и, так сказать, ну, они благородные, но пришить, так сказать, кого-то при этом они как-то не замедляются. Ну, а что делать? Это такой вот, как вам сказать, ну, фильмы нашей молодости, «Великолепная семерка», там, остальные фильмы. Если мы возьмем, у них были вестерны, у нас были истерны, скажем так, где тоже скакали все и воевали с басмачами там или с кем-то еще. Это просто, знаете, как, ну, такой вот мачо. Вот мы такие красивые, хорошие, что всех бандитов побьем. А еще под хорошую музыку. Ну, что ж плохо-то, хорошо. Хорошо.
Ну, что ж не побить-то?
Да, если получается, да? Тем
более, да. Надо сказать, вот сейчас мы, раз мы заговорили чуть ли не о патриотизме, я скажу, что Энни Морриконе был большой патриот. Ему в течение его, так сказать, творческой карьеры много раз предлагали переехать в Голливуд. Больше того, студия Warner предлагала ему особняк, так сказать, на побережье, там где-то в Санта-Монике или в Малибу, и он отказывался. Он не хотел покидать Италию. Он говорил, он знал английский язык, но интервью давал только по-итальянски. Он как бы был вот, старался вот сохранить свою самобытность итальянскую и, ну, как бы вот, что я все-таки итальянский композитор. И надо сказать, что вот во всей его музыкальной огромной биографии вот это не совсем американская музыка, я имею в виду, не совсем западная музыка. В ней есть какая-то вот мелодика, все-таки, которая присуща итальянской вот, ну, такой школа, вот очень, да, очень музыкальной традиции, скажем так.
Да-да-да. Друзья мои, ну мы сегодня вот вспоминаем фильмы Эннио Морриконе. Опять же повторюсь, что это, с одной стороны, парадоксально звучит, а с другой стороны, действительно, несмотря на то, что режиссеры менялись актеры за несколько десятков лет. Вот Василий Горчаков называет цифру там более 400 фильмов, для которых Эннио написал музыку. И, тем не менее, их что-то объединяет. Да, что-то объединяет, потому что музыка оказывается сильнее, да, каких-то отдельных замыслов, отдельных режиссерских ходов. И музыка, вот Эннио Морриконе всей своей жизнью показал, что звук, мелодия, да, и аранжировка, да, они могут творить действительно чудеса и оставаться в сердцах людей, хотя, может быть, даже сюжет некоторых фильмов уже и не помнишь. А вот мелодии, честно говоря, остались в сердце, да. Сегодня мы говорим об этом великом композиторе. Василий Горчаков с нами сегодня на связи. Переводчик кинофильмов, видеофильмов и актер, и продюсер, и журналист. После новостей продолжим.
Обездоленные.
Друзья мои, сегодня в обездоленных мы вспоминаем добрым словом, естественно, прежде всего Эннио Морриконе. С нами на прямой связи Василий Горчаков, переводчик кинофильмов и видеофильмов, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер и продюсер. Василий, ну вот еще раз доброе утро, да? Поскольку,
да, доброе.
Поскольку вы все-таки производство знаете прекрасно, да, кинематографическое, вот скажите, пожалуйста, а на каком этапе, в принципе, вот когда делается кино, встает выбор не режиссера, а выбор композитора, который будет с этим фильмом дальше работать?
Ну, я думаю, на этапе выбора режиссера. У режиссера есть свои предпочтения, и режиссер, ну, знакомит с сценарием и одновременно думает о том, ну, кто бы мог, вот так сказать, его мысль, его, так сказать, отношение к, ну, к фильму, к этому материалу озвучить в прямом смысле слова. И он уже, так сказать, начинает, и у многих режиссеров есть, ну, просто как бы свои, ну,
схваченные, да?
Из которых они не работают. Я уже говорил, что это как... Кто-то всегда работал как Нино Рота на Коппу, кто-то работал на Хичкока, а кто-то всегда работал с Серджио Леоне, это был как раз Эннио Морриконе. Кстати, мы сейчас только что перешли от спортивных новостей, и тут из серии «Знаете ли вы, что официальную музыку, официальный гимн чемпионата мира по футболу в Аргентине в 78 году написал именно Эннио Морриконе.
Ничего себе.
Вот. Вот, среди прочего. А еще раз я говорил, что он не очень любил говорить по-английски, хотя понимал, всегда говорил по-итальянски. И вот, например, на церемонии 2007 года, когда ему вручали премию «Оскара», ну, такую, скажем, обезличенную, то есть имеется в виду за заслуги в кинематографе, его переводил, ну, естественно, кто? Клинт Иствуд. Вот. Так что потом уже он получил личного «Оскара» в 16 году за «Омерзительную восьмерку».
А вот насколько вот работа с нашим кинематографом, да, как вы думаете, ну, мы уже говорили, да, вот фильм вышел тоже с участием Эннио Морриконе, насколько его музыка, так сказать, сыграла роль в этом фильме?
Ну, вы знаете, я, ну, как-то не очень часто слышал музыку Эннио Морриконе к фильму «74 метра» и так далее. Но он написал действительно замечательную музыку, и мой большой друг Володя Хотиненко, он был просто в восторге от работы с таким композитором. И, ну, как сказать, я не скажу, что музыка выше фильма, а фильм хуже музыки, но вот у меня всегда другой возникал вопрос. Если бы Серджио Леоне, не, так сказать, одноклассник Эннио Морриконе, не умер на 30 лет раньше него, сколько мы бы еще услышали? И главное, что мы услышали бы, потому что Серджио Леоне после «Однажды в Америке» и так далее, и все прочее, он долго вел переговоры. Я участвовал при этом с Ильяем Климовым, со всеми другими в тот момент, так сказать, главными людьми нашего кинематографа. Серджио Леоне собирался снимать фильм о блокаде Ленинграда. И, так сказать, без слов было ясно, что музыку напишет Эннио Морриконе.
А это какой, знаете, примерно год?
80... ну, значит... 85-й, это где-то, ну, 89-й, вот так вот, ну перестройка, когда мы все любили друг друга и так далее и тому подобное. Я был при этом, мы говорили с Витолем, ведь тоже тогда был, возглавлял как бы ленинградскую студию. Витоль, режиссер, который снял, ну, помните, это самое, «Донские рассказы», «Нахалёныш» и все прочее, очень приятный и хороший человек. И это должен был быть совершенно потрясающий, очень дорогой проект. Ну, а как снимать дешево про врага, то Ленинград, не получится.
И а вот, чей был сценарий тогда, Василий?
Значит, сценарий, была идея Сержио Леоне. Вот. И он, так сказать, как бы это был открытый проект, в который он пригласил всех наших сценаристов. Ну, естественно, никто же будет писать про это. Я говорю, там был Витоль, там был Герман, там были, ну, очень много людей.
Василий, а вот у него было просто, как бы, ну, что значит, намерение снять этот фильм или идея этого фильма какая-то особенная по сравнению вот с классикой, условно говоря, на эту, что, то, что можно снять, в принципе, на эту тему?
И намерение, и идея. Потому что он... В 85-м году, когда он привез фильм «Однажды в Америке», я говорю про Сержа Леона, мы показывали его в эталонном зале Мосфильма и все прочее, и он говорил, что он поражен, вот, так сказать, величием российской истории, ну, как бы вот того, что его окружает, что он увидел и узнал здесь, и он хочет вот как-то, ну, тоже поучаствовать в этом деле, и, ну, как бы свое внести, ну, вклад в это дело. И почему-то на него очень... как бы произвело впечатление вот именно трагическая история Ленинграда и так далее, и он сказал, вот это вот я могу это сделать, это по мне. И долго продолжались переговоры, как вы понимаете, тут довольно сложно, политически и так далее, но все было хорошо, но смерть его как бы прервала. Но Морриконе там уже был, так сказать, задействован и все прочее.
То есть до окончательного сценария не дошло дело, да, и тогда?
Не, ну как вам сказать? Ну ведь это, мы же не знаем до конца. Вот нет, был сценарий какой-то уже. Вот. Другое дело, что много было сценариев. Был Ильям Климов, кстати, день рождения, которого мы вчера отметили. Да-да. Вот, его великая мечта была снять «Мастера и Маргариту» с участием Джоди Фостер. Ну, это вот из великих неосуществленных как бы, проектов.
Да. Да. А вот, Василий, а с каким чувством принимали в Москве, получается, в 85-м году, то есть как бы перестройка-то, по-моему, уже официально, хотя, по-моему, термин даже и попозже появился, но Горбачев уже пришел к власти, мы как раз вот можем сегодня заодно отметить его переизбрание в последний раз на должность генсека в 90-м году, сегодня произошло на 27-м или 28-м там, каком-то съезде партии, ну, неважно, суть не в этом. А с каким чувством все-таки принимали, да? То есть застой как бы еще, так сказать, продолжался условно. Ну, все это условные слова, конечно. Вот. А и вот привезли этот фильм. Вы помните эмоции, которые были вот в зале?
Господи, эмоции были потрясающие. Эмоции... дело в том, что вот этот фильм, он как бы выше сиюминутных каких-то политических вещей. И он не говорит там ни о плохой Америке и ни о хорошей Америке. Это вообще Сержио Леоне, как и музыка Эннио Морриконе, она выше каких-то политических мотивов. Она рассказывает о человеческом величии или человеческом падении и так далее. А причем, что это происходит? Сержио Леоне начинал снимать свои фильмы с, я не знаю, там, с, он снял первый фильм «Колосс Родосский», а потом «Последний день Помпеи». Ну, какие политические мотивы, как говорится. А потом перешел на вестерны. Человеческие ощущения брошены в какую-то одну, другую, третью ситуацию. На самом деле, это то, о чем кино. Ведь кино не о том, как, что происходит вот в этой данной политической ситуации. Дело в том, как человек реагирует. Вспомните «Жизнь в прекрасном Бенине». Это, ну, как казалось бы, бред. Это, ну, фильм о том, как папа делает мальчику хорошо в концлагере. Ну, это кино. Это абсурд, но это кино.
Хотя, вот знаете, Василий, бывают такие умельцы. Я помню, как в 2000 году, помните, вышел фильм 20 лет уже прошло, фильм «Гладиатор», вот, эпический, да. Я помню, как мне на полном серьезе люди доказывали: да смотри, это же политика, это же американская самая настоящая пропаганда. Посмотри, можно, в принципе, при желании это увидеть во всем, так сказать, какую-то историю. Но я с вами согласен. И, Василий, ну и вот, вот с вашей профессиональной точки зрения, поскольку в фильме «Однажды в Америке» блистает, да, Де Ниро, вот, как вам кажется, он держит планку вот со временем, или вот начал сниматься в некоторых таких, скажем так, проектах ниже его общего уровня, вот с течением этих там 40 лет, получается, вот с вашей точки зрения?
Я думаю, что кино стало понижать свой уровень и планку. Потому что Де Ниро настолько органичен в чем угодно. Вспомните от, так сказать, его первых фильмов. И тогда он всегда на месте.
То есть профессионал.
Он, да, кстати, вот музыка. Кстати, очень и Леона, и... я просто читал эти вещи, и Ennio Morricone не любили фильм «Профессионал», музыка которых является как бы визитной карточкой. Так что, ну, здесь такое, ну, как сказать, я скажу так, что Де Ниро, мой, в общем, достаточно близкий друг, он в какой-то момент отстранился вообще от кинематографа. Это редкий случай. Он отстранился от кинематографа и сказал: ну, я все сделал. Мне все хорошо.
Но потом пришли люди и предложили: а давайте еще что-нибудь снимем.
Нет. А вот он приходит, он мне предлагает, как и Челентано, который, когда ему приглашают даже просто куда-то приехать, он говорит: знаете, я очень старый и очень богатый.
Да. Василий Горчаков сегодня.
Обездоленные.
Да, друзья мои, сегодня мы так отдаем дань памяти недавно ушедшему из этого мира Эннио Морриконе. С нами на связи Василий Горчаков, и переводчик кинофильмов, и видеофильмов, и синхронный переводчик на кинофестивалях, и журналист, и актер, и продюсер. Василий, вот прервали по техническим причинам, как говорится, на самом взлете, да? В принципе, вот вы упомянули дружбу, да, общение с Де Ниро, да? Скажите, пожалуйста, а вот это вот, и вы также упоминали о том, что в принципе общий уровень кинематографа за последние там несколько десятилетий, мировой кинематограф, он немножко снизился, а может быть и немножко. Вот с вашей точки зрения, а что виной вот этому снижению?
Ну, как в любом, как сказать, в любом движении, в любом, так сказать, развитии человечества есть взлеты и падения. Был золотой век кинематографа, потом как бы есть падение.
Иногда просто, Василий, я поясню. Иногда слышно такое мнение, что монстры киноиндустрии переключились на подростков, ну вот в массе своей. То есть они сделали, это же даже прослеживается по кассе, да, в кинематографе, в кино, где раньше ходили взрослые люди, а сейчас шантропа, скажем так. Ну, я с уважением.
Вы назвали, так сказать, ключевое слово — касса. можно снимать все что угодно, а если у вас есть деньги. А если у вас нет денег, или есть деньги, и вы хотите получить другие деньги, надо снимать кассовое кино. А кассовое кино это что? Это подростки. Их больше, чем кто-то. Ну, опять же, вернемся, если к Эннио Морриконе, тоже были какие-то, знаете, ну, как сказать, вопросы. Например, Кубрик очень хотел, чтобы Эннио Морриконе снимал, снимал, в смысле, написал музыку для «Заводного апельсина». А в то же время он был занят другим и подумал, что выгоднее вот заниматься тем, а не заниматься этим «Заводным апельсином», который, ну, неизвестно, будет хорошим или не будет. И вот прогадал, например. Поэтому здесь все очень сложно, все очень сложно.
То есть постоянно идет взвешивание на чашах весов, да, в какой проект вписываться, в какой нет, получается.
Да. У того же Эннио Морриконе было несколько предложений. Он выбирал, где, ну, сколько времени требуется. Не только денежные. Ну, например, вот здесь он может поработать, а вот здесь вот за 2 недели надо написать музыку. Он на это не шел. В своей молодости он писал аранжировки для просто актеров там и для
певцов
и так далее, и так далее. Ну, надо было зарабатывать. А потом уже, конечно, выбирал, что ему нужно и что не нужно.
Да. Василий, а скажите, пожалуйста, вот вы, поскольку общаетесь с очень такими именитыми, да, людьми, я так понимаю, на равных, и дружеские отношения, доверительные беседы, как вам кажется, вот я неоднократно слышал такой взгляд, и, кстати, у телевизионных работников, и у кинематографистов, у кинематографистов, правда, чаще, когда, например, картина не собирает кассу, вот, или какие-то претензии, например, в отношении фильма выходят, да, от каких-то общественных групп или еще чего-то, они сразу, значит, натягивают на лицо маску и говорят: ну что, это же все выдумка, это как бы никакого не имеет отношения к реальности, это все фантазия, это все, так сказать, аттракцион. Вот кино действительно превратилось, ну, в полную выдумку, в аттракцион, который не имеет отношения к жизни сегодня. Вот. Или все-таки мы не вправе списывать со счетов, но действительно воспитательную, образовательную функцию кинематографа, который, конечно, при этом не может быть шутовским. Он должен серьезно разговаривать со зрителем, да, как бы на равных. Как вот ваши позиции и ваше мнение относительно...
Я считаю, что, конечно, вилка, вот она разошлась. Развлекательное кино... кино, так сказать, для массы, ну, это там Marvel Films, там это, ну, фильмы про супергероев и арт кино, которое может не приносить, но которое дает возможность режиссеру, сценаристу как-то, ну, выразить свои вот личные качества. К сожалению, ну, особенно в нашем кино можно снимать фильмы с большой поддержкой государства, которые не приносят никаких, не то что не доходов, дело не в доходах, хотя и в них тоже, но они не приносят зрительского интереса. И наоборот, ну, у нас в данном случае и арт-кино, которое тоже не приходит, не приносит дохода и так далее. Ну, дело в том, что, ну, как сказать, если раньше кино было более демократичным, то сейчас оно ушло. Либо вы снимаете потрясающее, высокобюджетное кино, ни о чем, это одно. Или вы снимаете очень умное кино, но за 3 копейки...
Которые, но ни на что, ну, да? Ни о чем, да, или ни на что, вот такой выбор.
Или ни на что, вот. И те, и другие, как бы вот... Но вот интересно мне... Я хочу дождаться конца вот этих наших страданий по поводу эпидемии и так далее, потому что многое изменится. Кино сейчас очень сильно ушло в интернет, в YouTube.
Ну, в сетевые, вот, да, кинотеатры.
Да, вот. Вот интересно, вот как оно выйдет из него.
Да-да-да, вот, да, вот. нас всех волнует. Правда, вот из Европы сообщают, у них опять начали маски напяливать. Вот, говорят, что опять вторая волна идет. Вот, такая вот история, да. Василий, Василий, огромное спасибо за то, что вы подарили нам свое время, да, сегодня. Василий Горчаков, переводчик кинофильмов и видеофильмов, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер, продюсер. Я хочу сказать, что, друзья мои, более 400 фильмов, да, снято, в которых есть музыка Эннио Морриконе, и она не менее важна в этом, в этих кинофильмах, чем сценарий, чем работа режиссеров, чем работа актеров. Посмотрите, пожалуйста, да, помяните добрым словом этого действительно великого мастера, великого композитора. У Маргариты Михайловны и Саши Пушнова будет сегодня посвящена музыке Морриконе целая программа. Можно будет снова услышать эти прекрасные мелодии. Ребята, вам хороших выходных. Не перегревайтесь. До понедельника. Люблю, целую.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.